4. Господа из Альянса, скрывавшиеся за спиной Федерального комитета в Невшателе, желая совершить новую попытку дезорганизации интернационала в более широком масштабе, созвали 12 ноября 1871 года в Сен-Вилье съезд своих секций. Мэтр Гильом в двух письмах к своему другу Робену еще в июле угрожал Генеральному совету подобной кампанией в случае, если он откажется признать их правоту в отношении женевских бандитов. Съезд в Сен-Вилье состоял из 16 делегатов, претендовавших на представительство от 9 секций, в том числе и от новой секции пропаганды и революционного социалистического действия в Женеве. 16 начали с анархистского декрета, объявлявшего Романскую Федерацию распущенной. Федерация поспешила вернуть альянсистам их автономию, изгнав их из всех секций. Страница 26. Впрочем, Совет должен признать, что они обнаружили проблеск здравого смысла, приняв наименование Юрской Федерации, которое было им дано Лондонской конференцией. Речь идет о резолюции 17-й Лондонской конференции о расколе в Романской Швейцарии, в которой анархистским секциям, отколовшимся от Романской Федерации, предлагалось принять название Юрской Федерации. Вслед за тем съезд 16 приступил к реорганизации интернационала, выпустив циркуляр ко всем федерациям Международного товарищества рабочих, направленный против конференции и Генерального совета. Авторы циркуляра обвиняют Генеральный совет прежде всего в том, что в 1871 году он вместо Конгресса созвал конференцию. Из данных выше объяснений видно, что эти нападки направлены непосредственно против всего интернационала, единогласно согласившегося на созыв конференции, на которой, кстати сказать, Альянс был надлежащим образом представлен гражданами Робеном и Бастелика. Генеральный совет имел своих делегатов на каждом конгрессе. На Базельском конгрессе, например, их было 6. А 16 утверждают, что большинство конференций было заранее подтасовано благодаря допущению 6 делегатов Генерального совета с правом решающего голоса. В действительности же из числа делегатов Генерального совета, присутствовавших на конференции, французские эмигранты являлись представителями Парижской коммуны, английские и швейцарские его члены только в редких случаях могли участвовать в заседаниях, как это видно из протоколов, которые будут представлены следующему конгрессу. Один из делегатов Совета имел мандат от Национальной Федерации. Мандат другому члену Совета, как показывает письмо, адресованное конференции, не был послан ввиду того, что в газетах появилось извещение о его смерти. Речь идет о Марксе. Остается один делегат. Таким образом, число представителей одной только Бельгии относилось к числу представителей Совета как 6 к 1. Международная полиция, которую в лице Гюстава Дюрана не допустили на конференцию, горько жаловалась на то, что созыв тайной конференции является нарушением общего устава. Она не была еще достаточно знакома с нашим общим регламентом и не знала, что заседания конгрессов по организационным вопросам обязательно бывают закрытыми. Тем не менее, ее жалобы нашли сочувственный отклик у 16 в Сен-Вилье, которые подняли крик. И в довершении всего конференция постановила, что Генеральный совет сам назначит время и место созыва будущего конгресса или конференции, которая его заменит. Таким образом, мы стоим перед угрозой упразднения общих конгрессов, этих великих публичных заседаний интернационала. Страница 27. 16. Не захотели понять того, что этим постановлением интернационал лишь подтверждал перед лицом всех правительств свое непоколебимое решение, невзирая на все репрессии, проводить тем или иным путем свои общие собрания. На общем собрании Женевских секций 2 декабря 1871 года, на котором гражданам Малону и Лефрансе был оказан плохой прием, последние внесли предложение одобрить постановления, принятые 16-ю в Сонвилье, а также вынести порицание Генеральному совету и дезавуировать конференцию. Речь идет о предложенной Малоном, Лефрансе и Остином на собрании Женевских секций 2 декабря 1871 года резолюции, направленной против Генерального совета интернационала и решений Лондонской конференции и основанной на фальсификации документов интернационала. Собрание Федерации отвергло анархистский проект и приняло резолюцию, одобрявшую постановление Лондонской конференции и выражавшую полную солидарность с деятельностью Генерального совета. Проект анархистской резолюции Малона был опубликован газетой «Révolution sociale» номер 7, 7 декабря 1871 года. Конференция постановила, что резолюции конференции, не предназначенные для публикования, будут сообщены Федеральным советам различных стран через секретарей-корреспондентов Генерального совета. Это решение, полностью соответствующее общему уставу и регламенту, было фальсифицировано Малоном и его друзьями следующим образом. Часть резолюции конференции будет сообщена только Федеральным советам и секретарям-корреспондентам. Они, кроме того, обвиняют Генеральный совет в том, что он нарушил принцип искренности, отказавшись предоставить в руки полиции, предав их гласности, те решения, единственной целью которых является реорганизация интернационала в странах, где он запрещен. Граждане Малоне и Лефрансе жалуются далее на то, что конференция посягнула на свободу мысли и ее выражения, предоставив Генеральному совету право разоблачать и дезавуировать всякий печатный орган секций и федераций, в котором обсуждаются либо принципы, на которых покоится товарищество, либо взаимные интересы секций и федераций, либо, наконец, общие интересы товарищества в целом. Смотри «Эгалите» от 21 октября. Что же приведено в «Эгалите» от 21 октября? Резолюция конференции, в которой она предупреждает, что Генеральный совет впредь будет обязан публично разоблачать и дезавуировать все газеты, называющие себя органами интернационала, которые, по примеру «Прогресс» и «Солидарите», стали бы на своих страницах обсуждать перед буржуазной публикой такие вопросы, которые подлежат обсуждению исключительно на заседаниях местных и федеральных комитетов и Генерального совета, или же на закрытых заседаниях федеральных или общих конгрессов по организационным вопросам. Страница 28. Чтобы по достоинству оценить кисло-сладкие сетования Малона, надо иметь в виду, что эта резолюция раз навсегда кладет конец попыткам некоторых журналистов, жаждущих заменить собой ответственные комитеты интернационала и играть в нем ту же роль, которые играет журналистская богема в буржуазном мире. Именно в результате такой попытки официальный орган Романской Федерации, газета «Эгалите», на глазах у Женевского федерального комитета редактировалась членами Альянса в духе совершенно враждебной федерации. Впрочем, Генеральный совет и без Лондонской конференции мог публично разоблачать и дезавуировать злоупотребление журналистов, так как Базельский конгресс постановил, резолюция вторая, что все издания, содержащие нападки на товарищество, должны немедленно пересылаться секциями Генеральному совету. Очевидно, говорит Романский федеральный комитет в своей декларации от 20 декабря 1871 года, Эгалите от 24 декабря, что этот пункт был принят не для того, чтобы Генеральный совет хранил в своих архивах издания, содержащие нападки на товарищество, а чтобы он отвечал и в случае надобности уничтожал пагубное действие клеветы и злостных нападок. Очевидно также, что этот пункт относится ко всем изданиям вообще. И если мы не хотим оставлять без ответа нападки буржуазных газет, то мы тем более обязаны дезавуировать через посредство нашего центрального представительства, через Генеральный совет, те издания, которые свои нападки на нас прикрывают именем нашего товарищества. Заметим, между прочим, что «Таймс», этот левиафан капиталистической прессы, «Прогресс», газета либеральной буржуазии, издаваемая в Лионе, и ультрареакционная газета «Журнал де Женев» обрушили на конференцию те же упреки почти в тех же выражениях, что и граждане Малон и Ле Франсе. Выступив сначала против созыва конференции, затем против ее состава якобы тайного характера, циркуляр 16 обрушивается затем и на самые ее постановления. Констатировав прежде всего, что Базельский конгресс отрекся от своих прав, предоставив Генеральному совету право принимать или отказывать в приеме в интернационал и временно исключать секции интернационала, циркуляр далее приписывает конференции следующее преступление. Страница 29. Эта конференция приняла решение, тенденция которых превратить интернационал, свободную федерацию автономных секций, в иерархическую и авторитарную организацию дисциплинированных секций, всецело подчиненный Генеральному совету, который может по своему усмотрению отказать им в приеме или приостановить их деятельность. Далее циркуляр возвращается к Базельскому конгрессу, якобы извратившему функции Генерального совета. Все эти противоречия циркуляра 16 сводятся к следующему. Конференция 1871 года ответственно за решение Базельского конгресса 1869 года, а Генеральный совет виновен в том, что соблюдал устав, предписывающий ему выполнять постановления конгрессов. В действительности подлинная причина всех этих нападок на конференцию носит более сокровенный характер. Прежде всего, конференция своими постановлениями воспрепятствовала интригам господ из Альянса в Швейцарии. Кроме того, в Италии, Испании, части Швейцарии и Бельгии вожаки Альянса создавали и поддерживали с необычайным упорством заведомую путаницу между программой Международного товарищества рабочих и наспех состряпанной программой Бакунина. Конференция двумя своими резолюциями о политике пролетариата и о сектантских секциях обратила внимание на это умышленно создаваемое недоразумение. Первая резолюция, покончившая с проповедуемым в программе Бакунина воздержанием от политики, получила полное обоснование в своей вводной части, опирающейся на общий устав, на постановление Лозаннского конгресса и на другие прецеденты. Вот резолюция конференции о политическом действии рабочего класса. Принимая во внимание, что во введении к первоначальному уставу сказано: «Экономическое освобождение рабочего класса есть великая цель, которой всякое политическое движение должно быть подчинено как средство», что учредительный манифест Международного товарищества рабочих 1864 год гласит: «Магнаты земли и магнаты капитала всегда будут пользоваться своими политическими привилегиями для защиты и увековечения своих экономических монополий. Они не только не будут содействовать делу освобождения труда, но, напротив, будут и впредь воздвигать всевозможные препятствия на его пути. Завоевание политической власти стало, следовательно, великой обязанностью рабочего класса». Что на Лозаннском конгрессе 1867 год была принята следующая резолюция: «Социальное освобождение рабочих неразрывно связано с их политическим освобождением». Что в заявлении Генерального совета по поводу мнимого заговора французских членов Интернационала накануне плебисцита 1870 года сказано: «По смыслу нашего устава, особая задача наших секций в Англии, на европейском континенте и в Америке бесспорно заключается не только в том, чтобы служить организационными центрами борьбы рабочего класса, но также и в том, чтобы поддерживать в соответствующих странах всякое политическое движение, способствующее достижению нашей конечной цели – экономического освобождения рабочего класса». Что искаженные переводы первоначального устава дали повод к ложным толкованиям, которые нанесли вред развитию и деятельности Международного товарищества рабочих. Перед лицом необузданной реакции, жестоко подавляющей всякую попытку к освобождению со стороны рабочих и стремящейся путем грубого насилия сохранить классовые различия и порождаемое ими политическое господство имущих классов, принимая во внимание, что против объединенной власти имущих классов рабочий класс может действовать как класс, только организовавшись в особую политическую партию, противостоящую всем старым партиям, созданным имущими классами, что эта организация рабочего класса в политическую партию необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции и достижение ее конечной цели – уничтожения классов, что то объединение сил, которое уже достигнуто рабочим классом в результате экономической борьбы, должно служить ему также рычагом в его борьбе против политической власти крупных землевладельцев и капиталистов, конференция напоминает членам Интернационала, что в борьбе рабочего класса его экономическое движение и политическое действие неразрывно связаны между собой. Страница 30. Перейдем теперь к сектантским группам. Первый этап борьбы пролетариата против буржуазии носит характер сектантского движения. Это имеет свое оправдание в период, когда пролетариат еще недостаточно развит, чтобы действовать как класс. Отдельные мыслители, подвергая критике социальные противоречия, предлагают фантастические решения этих противоречий, а массе рабочих остается только принимать, пропагандировать и осуществлять их. Секты, созданные этими зачинателями, по самой своей природе являются абстанционистскими, чуждыми всякой реальной деятельности, политики, стачкам, союзам, одним словом, всякому коллективному движению. Пролетариат в массе своей всегда остается безразличным или даже враждебным их пропаганде. Рабочие Парижа и Лиона не хотели знать сен-симонистов, фурьеристов и корейцев, так же, как английские чертисты и тред-юнионисты не признавали оуэнистов. Секты, при своем возникновении служившие рычагами движения, превращаются в препятствия, как только это движение перерастет их. Тогда они становятся реакционными. Об этом свидетельствуют секты во Франции и в Англии, а в последнее время лассальянцы в Германии, которые в течение ряда лет являлись помехой для организации пролетариата и кончили тем, что стали простым орудием в руках полиции. В общем, это детство пролетарского движения, подобно тому, как астрология и алхимия представляют собой детство науки. Прежде чем стало возможным основание интернационала, пролетариат должен был оставить этот этап позади. В противоположность фантазирующим и соперничающим сектантским организациям, интернационал является подлинной и боевой организацией пролетариата всех стран, объединенного в общей борьбе против капиталистов и землевладельцев, против их классового господства, организованного в государство. Страница 31. Поэтому в уставе интернационала говорится просто о рабочих обществах, преследующих одинаковую цель и признающих одну и ту же программу, которая ограничивается тем, что намечает основные линии пролетарского движения, тогда как теоретическая разработка их осуществляется под воздействием потребностей практической борьбы и в результате обмена мнениями в секциях, в их органах и на их съездах, где допускаются все без различия оттенки социалистических убеждений. Подобно тому, как на каждом новом историческом этапе воскресают на короткое время старые ошибки, чтобы потом вскоре исчезнуть, так и в недрах интернационала возродились сектантские группы, хотя и в слабо выраженной форме. Альянс, полагающий, что воскрешение сект – огромный шаг вперед, сам служит убедительным доказательством того, что их время прошло, ибо если при своем возникновении они представляли элемент прогресса, то программа Альянса, идущего на поводу у Магомета без Корана, представляет собой лишь беспорядочное нагромождение давно погребенных идей, прикрытых звонкими фразами, способными запугать лишь буржуазных кретинов или служить уликой против членов интернационала в глазах бонапартовских или иных прокуроров. Появившиеся в печати в последнее время полицейские писания об интернационале, в том числе циркуляр Жюля Фавра к иностранным державам и доклад депутата помещичьей палаты Саказа по поводу проекта Дюфора, кишат цитатами из напыщенных манифестов Альянса. Имеется в виду циркуляр министра иностранных дел к дипломатическим представителям Франции от 6 июня 1871 года, в котором Жюль Фавр призывал все правительства к совместной борьбе с интернационалом. Написанное Марксом и Энгельсом заявление Генерального совета по поводу циркуляра Фавра, смотри настоящее издание, том 17, страницы 372-я, 373. Также имеется в виду доклад, сделанный Саказом 5 февраля 1872 года от имени комиссии, рассматривавшей законопроект Дюфора. Саказ Франсуа, 1808-1884 годы. Французский судейский чиновник, монархист, с 1871 года депутат Национального собрания. В Фразеология этих сектантов, весь радикализм которых заключается в громких фразах, наилучшим образом служит замыслом реакции. Конференция, на которой были представлены все оттенки социалистических взглядов, единогласно одобрила резолюцию против сектантских секций, в полном убеждении, что эта резолюция, вновь подчеркнув подлинный характер интернационала, будет означать новый этап в его развитии. Сторонники Альянса, которым эта резолюция наносила смертельный удар, усмотрели в ней только победу Генерального Совета над интернационалом, победу, благодаря которой, как гласит их циркуляр, Генеральный Совет обеспечил господство особой программы нескольких его членов, их личной доктрины, ортодоксальной доктрины, официальной теории, которая одна только имеет права гражданства в товариществе. Впрочем, это была не вина этих членов, а необходимое следствие, развращающее действие того факта, что они входили в состав Генерального Совета, так как абсолютно невозможно, чтобы человек, имеющий власть над себе подобными, оставался нравственным человеком. Генеральный Совет становится очагом интриг.